Беседа в комнате с его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой 16 июня 1975 года в Гонолулу, Гавайи. Если вы достигнете этого уровня, если вы поднимаетесь высоко в небо, вы можете лететь куда хотите. Такова практика. Не очень распространенная. На бенгальском это называется качари. Такую женщину так называют, которая летит на дереве, качари. Здесь, на Западе, по-моему, есть некая вариация этого. Здесь говорят о ведьмах, которые летают на метлах. Такая ведьма может передвигаться по воздуху на метле, перемещаясь из одного места в другое. Но это превратили в сказку. Нет, есть такая наука, именуемая Акаша Патала. При помощи метода йоги, без помощи какой-либо машины, я имею в виду, без какого-либо транспортного средства, вы можете передвигаться, как, например, Нарада Муни, он перемещается повсюду. Он может отправиться куда угодно. Это называется Лагима Сидхи. Лагима. Это означает, что вы становитесь настолько легким, что вас переносит сам воздух. Можете в это поверить. Например, в своем уме вы можете мгновенно перенестись на тысячи миль. Хотя я сижу здесь, я мгновенно могу перенестись в уме в Майпур. Я сижу в своей комнате, разговариваю, но благодаря своему тонкому уму я мгновенно переношусь туда. Ум настолько быстр, что во мгновение вы можете достигнуть Майпура, который находится в 15 тысячах миль отсюда, во мгновение. Все знают об этом. Но грубое тело на это не способно. Ум может это сделать. Если я хочу перенести свое тело мгновенно в Майпур, я не смогу это сделать. Но при помощи йоги вы можете это сделать. Это называется Лагима Сидхи. Настоящий йог достигает 8 результатов, достигнув совершенства. Это анима, лагима, махима, затем прапти сидхи и шитва, вашитва. Китайцы очень погружены в это, они хотят развивать эти. Но они не могут. Мясоеды на это не способны. Большинство из тех, кто погружены в это, они очень строго относятся к своей диете и ко всему остальному. Да, практика йоги может совершаться, но это очень упорядоченная жизнь. Никакого секса, они не употребляют мясо, никакой ерундой не занимаются. Такой человек должен быть чистым. Любая духовная практика требует чистоты. У них есть заповеди, которым они обязаны следовать. Они сохраняют сексуальную энергию и так далее. Нет, они не способны на это. Нет, половые железы могут контролировать только те, у кого есть духовное знание. Да, они несовершенно это делают, но они пытаются, как Господь Шива. Нет, материально это невозможно. Это невозможно. Это возможно только благодаря духовной практике. Следуя материальной практике, вы можете пытаться, но вы падете. Да. Я изучаю эту радугу, в которой содержатся определенные цвета. Там есть три главных цвета. Красный, желтый и синий. Я вижу, что между синим и желтым есть также зеленоватый. Да? А между красным и желтым оранжевый. А также смешение синего и оранжевого, фиолетовый также. То есть там семь цветов. Если вы художник, вы можете смешивать эти семь красок. И таким образом число оттенков увеличится. Именно так смешивается качество материальной природы. Сатва, раджас и тамас. Тамас — это синий. Сатва — это желтый. Раджа — красный. Смешайте 3 с 3, получается 9. 9 с 9 получается 81. Поэтому и получается 8 миллионов 400 тысяч разных форм жизни. В зависимости от палитры, состоящей из этих гун, природа настолько тонка и точна. Есть разные виды тел, живых существ. Каранам гунасангасья, так описывается. Причина, в чем причина многообразия жизни? Каранам. Каранам значит причина. Гуна санга значит живое существо соприкасается с разными комбинациями цветов. Гун. Это очень научно. Раньше я никогда не слышал такого объяснения. Принеси мою книгу. Найди в Бхагавад-гите. О радуге? Нет, мы берем цвета из радуги. Ты не сможешь получить ничего нового. Все уже есть. Мне интересно, упомянули ли вы о радуге в своих книгах? Нет. О радуге я никогда не писал. Просто сейчас я наблюдаю ее. Да. Просто для меня это проще понять. Ты хочешь что дать мне? Да, он дает. Завтра утром дай. Все манго, которые вы получили, он посылает их все вам. Хорошие. У нас так много фруктов. На самом деле, вы можете превратить это место в рай, добавив к нему сознание Кришны. Пусть люди едят достаточно фруктов, берите цветы, держите коров, получайте от них молоко, производите собственную пищу. Это действительно станет раем. Все равно вы можете это сделать. Вы можете и другие аспекты развивать. В действительности нет дефицита. Кришна так добр. Он сделал все удобным. А мы негодяи. Мы лишь портим эти возможности. Ведь так. Под влиянием майи мы портим все эти возможности. Это безответственность. Кришна предоставил все возможности, а мы портим все это. Как испорченный ребенок. У отца есть деньги, а он их просто транжирит. Так и мы поступаем. Люди материалистичные. Это избалованные дети, которые транжирят собственность отца. Прапрапити стои гунте праприти джан гунан каранам гуна сангосья сад асад йони джанмасу Так живое существо, оказавшись в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. Каранам – причина. Гуна-санга – соприкосновение с гунами природы, ася, живого существа, сад-асад, хорошее и плохое. Это неправильный перевод? Это происходит из-за его соприкосновения с материей, и в результате он встречается с добром и злом в разных формах жизни. В разных формах жизни, добрых и злых. Читай комментарий. Этот важный стих помогает понять, каким образом живые существа переселяются из одного тела в другое. Во второй главе Бхагавад-гиты говорилось, что живое существо меняет тела как одежду, причиной тому его привязанность к материальному существованию. До тех пор, пока живое существо не разочаруется в этом иллюзорном мире, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Оно оказалось в столь плачевном положении из-за своего желания господствовать над материальной природой. Все пытаются господствовать над материальной энергией. Где бензин, где то, где это, пытаются эксплуатировать. Сплошная эксплуатация, вся эта американская тенденция, это поиски возможностей для эксплуатации, колонизация. Они распространились по всему миру только с этой целью — эксплуатировать. Как эксплуатировать? Это материальная природа. Они не довольствуются локальной жизнью. Мы должны развивать наше духовное сознание и обеспечивать себя всем необходимым для жизни локально. Вот что требуется. Его материальное желание приводит к тому, что живое существо рождается то полубогом, то человеком, то зверем, то птицей, то червем, то рыбой, то праведником, то насекомым. Вот что происходит. Эти негодяи не верят этому, в переселение. Необразованные. У них отсутствует вера. У них нет веры. У негодяя может не быть веры. У нас нет веры, что мы состаримся. Но означает ли это, что мы не состаримся? Ты молодой человек, ты можешь думать, что нет, нет, я не стану стариком. Да кому какое дело до твоей веры? Смерть раздавит твою веру. Ты во власти гун материальной природы. Это факт. Что значит «не веришь»? Это нонсенс. Веришь ты или не веришь. Природа будет повелевать тобой, веришь ты или не веришь. Негодяй. Природа подействует. Ребенок верит, что огонь не обожжет его. Он касается огня. И что, его вера спасет его? Что ты думаешь? У него нет веры. Он простой. Он думает, огонь такой же, как вода. Но спасет ли его эта вера? Просто потому, что он ребенок. Что ты думаешь? Так что вера или ее отсутствие — это все мошенничество. Это все мошенничество. Мы верим. Или у нас нет веры. Да кому какое дело до вашей веры? Негодяй. Веришь ты или не веришь? Природа подействует. Это факт. То есть это вопрос образования. Образование лучшего плана — это когда человек знает, как природа действует. Зачем вы полагаетесь на свою веру? На то, это все чушь. Мы верим, они так говорят, мы верим. Да кому какое дело? Кому какое дело до вашей веры? У меня может быть какая-то вера, я могу верить во что-то, я могу не верить. Но кому какое дело до этого? Здесь не идет в расчет вера или ее отсутствие. Это вопрос образования в истине. Да. У них нет образования, это факт. Поэтому они говорят, мы верим. Как они называют религию верой? Поэтому вопрос религии для них не является значимым. Потому что это своего рода вера. Современные искушенные люди говорят, оставайтесь при своей вере, я останусь при своей. И так все утрачено. Вера не спасет вас. Если вы верите в то, что вы не станете стариком, этого не произойдет. Вы непременно им станете. Но у нас есть вера в Бхагавад-гиту. Это другая вера. Это истинная вера. Вера — это начало. Если у вас есть вера в нужное, то это хорошо. Но если вы верите во что-то неправильное, то это нехорошо. Вера — это хорошо. Без веры мы не можем продвигаться. Итак, допустим, я еду в Индию. Вера — это хорошо. У меня есть вера в то, что этот самолет доставит меня в Индию. Без этой веры мы не сможем даже сесть в самолет. Вы останетесь здесь. Или вы идете к цирюльнику. Вы подставляете ему свою шею, и он пользуется острой бритвой, чтобы обрить вас. И у вас есть вера, что он не перережет вам глотку. Он просто побреет вас. Если у вас такой веры нет, то как вы можете быть уверены в каком-то результате? Так что вера необходима. В любой деятельности у нас должна быть вера. Для того, чтобы продвигаться в духовном понимании, у вас должна быть вера. Это факт. Но если ваша вера истинна, то это сработает. Если вера неправильна, то не сработает. Если у вас есть вера в Кришну, то это хорошо. Но если вы верите в Ленина или подобного негодяя, то это неправильно. Я задал этот вопрос профессору Котовскому. В чем разница профессору Котовскому? Вы вкладываете свою веру в определенного лидера. Мы вкладываем веру в своего лидера. Ваш коммунизм зависит от веры в Ленина. Наше сознание Кришны зависит от веры в Кришну. То есть общий принцип тот же самый. Вы должны кого-то верить. С точки зрения философии нет разницы. Все это коммунизм, движение за независимость, это то же самое. С единственной разницей, что вы верите в Ленина, а я верю в моего Кришну. И вот сейчас мы должны решить, кто хорош, Ленин или Кришна. Но принцип тот же самый. Вы не сможете продвигаться без лидера, гуру. Точно так же мы не можем продвигаться без гуру. Если гуру истинен, то я получаю благо. Если гуру мошенник, то я не получу благо. Это факт. Мы должны верить в кого-то. Это факт. Но если наша вера — это факт. Ребенок спит на коленях матери. У каждого ребенка есть эта вера. Но если мать — злодейка, она убивает ребенка, то что это такое? У него нет иного прибежища. Вера — это начало. Это хорошо. Но если вы верите в совершенного, то вы станете совершенным. Если же вы верите в несовершенного, то и вы станете несовершенным. Процесс тот же самый. Об этом я спросил у этого коммунистического лидера. В чем разница процесса? Разницы нет. И вот тот факт, должны ли мы следовать Кришне или Ленину, это зависит от моего выбора. Но сам процесс, философия та же самая. Он не смог ответить. Он стал серьезным и уважительным после этого. Я задал подобный вопрос лидеру местных школ. Они говорили, что мы не можем это позволить в школах, потому что это своего рода вероисповедание или поклонение. Я объяснял ему, что в действительности у вас тоже есть вера. У каждого есть вера, и каждый поклоняется чему-то. Вы верите в материальные объекты, в вещи, в то, что это делает вас счастливым. Вы находите прибежище в материальных объектах, вы поклоняетесь материальным вещам, вы ищете единство с материальными вещами, вы кланяетесь этим материальным вещам, в разной форме поклоняетесь. Верите в это? Тот же процесс. Да, тот же процесс. Только одно иллюзорно, а другое реально. Да. Кришна реален, а материя иллюзорна. В этом разница. Итак, Кришна — это факт, поскольку эта манга создана Кришной, а не вашими материалистами-учеными. Поэтому Кришна реален, а ваши разговоры иллюзорны. Так называемая вера им не поможет. Эти манга умрут без воды. Так или иначе, этот процесс не в вашей власти. Вот о чем я хочу сказать. Вам необходимо столько всего другого, но вы не знаете этого. Это сочетание материи, но вы не знаете самого процесса. Вы знаете Кришну? Есть определенный процесс. Это превосходный научный процесс, что в земле содержится вкус, дерево вырастает с этим вкусом, с определенным цветом цветов. Например, откуда сахар берется? Откуда берется кислый вкус? Вы не знаете. С этим вкусом. Что вы можете сделать? Просто несете чепуху, вот и все. И мы должны вам верить. Приведу тот же пример. Тигр, лев, большое животное. А другие маленькие животные, собаки, свиньи, кошки, они боятся его. Вот таково положение. Большие животные повелевают маленькими, но и те, и другие животные, так называемые ученые, философ, религиозный деятель без сознания Кришны, является просто большим животным. А последователи — это маленькие животные, но они все животные. Разве нет? В чем ценность животных? Вы считаете, что поскольку тигр или лев — это большие животные, у них есть какая-то интуиция к человеческой цивилизации, к духовному развитию? Другие маленькие животные, они, может быть, боятся больших животных, но в действительности те тоже бесполезны. Никто не держит тигра или льва ради какой-то пользы от них. они не дают молока. Бесполезны. И опасны к тому же. Опасны, да. Да, это сравнивается со змеей, у которой на голове драгоценный камень. Так называемые ученые люди сравниваются со змеями. Они так называемые животные, образованные животные. Их сравнивают со змеей, драгоценным камнем на голове. Так говорил Чанакья Пандит. Я вижу змею с драгоценным камнем на голове, который сверкает. В этом их слабость. Я беру змею, ловлю ее. Но тем не менее, это очень опасно. Хотя она украшена драгоценным камнем, тем не менее, она опасна. Любой материалистичный человек может быть украшен образованием в разных академических предметах, но тем не менее он бесполезен. Это просто страх. Например, люди боятся идти к адвокату, к врачу. Как только вы приходите, он образованный, и он будет вас эксплуатировать. Он хочет ваших денег. Один известный англичанин, сэр Уильям Темпл, говорил: «Я хочу умереть без врачей». Я вам также советую, когда я серьезно заболею, конечно, в любое время я могу заболеть. Не нужно приводить никаких врачей. Позвольте мне спокойно умереть. Мне не нравятся эти врачи. Они придут и, в конце концов, будут подвергать вас этим унизительным процедурам, делать вам кучу инъекций. Зачем во время смерти они ставят уколы? Если вы запрещаете им колоть вас, они покажут: нет, это наш долг. Мы обладаем научными знаниями, мы обязаны это делать. Да. Он знает, как научным путем доставить больше беспокойств. Пациенту уже тяжело, а они пытаются наколоть его еще больше. У меня есть практический пример. Мой старший двоюродный брат заболел, пришел врач и поставил ему уколы. Как только врач поднялся наверх, через 15 минут после укола Прабхупада хлопает дважды в ладоши. И кто может обвинить доктора? Где гарантия? Где гарантия? Когда приходит смерть, никакой врач, никакое лекарство не помогут. Почему просто не позволить человеку спокойно умереть? Повторяйте Хари Кришна, и пусть он слушает. Разгорелся горячий спор на эту тему сегодня в Соединенных Штатах. Должен ли врач пытаться поддержать жизнь в человеке? Хотя человек без сознания, они все равно поддерживают в нем жизнь, ставя ему инъекции, переливая кровь. Они не смогут это сделать, они не смогут. Нужно ли давать ему шанс? Это очередная глупость. Где тот врач, который спас человека от смерти? Но они еще не достигли в этом совершенства. Они никогда не достигнут в этом совершенства, эти негодяи. Они будут продолжать говорить что-нибудь. Не обманывайтесь. Они очень искусны в обмане. Эти глупцы и негодяи становятся объектами их эксплуатации. Один очень богатый человек по имени Уолт Дисней. Он заплатил огромную сумму денег ученым, поскольку они пообещали ему косвенно, что они смогут найти лекарство от его болезни в будущем. Так или иначе, они его заморозили. Они его подвергли быстрой заморозке его тела, прежде чем он умер, еще до его смерти. Но, наверное, сейчас он замерзший лежит. Я не знаю, какая система. Но они заморозили его перед его смертью. Таким образом, они эксплуатировали его, побудив его заплатить им деньги, обещая ему в будущем найти лекарство. Мы вот разморозим, они сказали, и введем это лекарство, и вы излечитесь. Сейчас этот очень известный американец Уолт Дисней, он замерзший где-то в Соединенных Штатах. Не знаю, где он находится. Известный глупец. Очень знаменитый глупец. Столько негодяев и глупцов. А он знаменитый? Да, очень знаменит. Я никогда не слышал. Во всех случаях живое существо считает себя господином своих обстоятельств. Тем не менее, оно находится под влиянием материальной природы. Здесь объясняется, каким образом оно оказывается в разных телах. Причиной тому соприкосновение живого существа с разными гунами материальной природы. Отсюда следует, что человек должен подняться над материальными гунами и достичь трансцендентного уровня. Это называется сознанием Кришны. Пока человек не разовьет в себе сознание Кришны, материальное сознание будет заставлять его переселяться из тела в тело, идя на поводу у материальных желаний, которые живут в его сердце с незапамятных времен. Поэтому необходимо изменить свое сознание. Сделать это можно, только слушая тех, кто сведущ в духовной науке. Лучший пример тому — Арджуна, услышавший изложение науки о Боге от самого Кришны. Тот, кто слушает авторитетных наставников, может постепенно избавиться от неотвязного желания господствовать над материальной природой. И по мере того, как это привычное желание будет ослабевать, он начнет все отчетливее ощущать вкус трансцендентного блаженства. В одной из ведических мантр говорится, что в общении с Верховной Личностью Бога живое существо постепенно обретает знания и одновременно с этим все больше и больше наслаждается вкусом вечного, исполненного блаженства бытия. На этом все.